Глава вторая. Вчера с обеда установился туман и похолодало. Я стал уже было подумывать о том, чтобы провести остаток дня в своем кабинете у камина, чем тащиться на грозовой перевал через всю пустошь по грязи. Приближалось время обеда. Кстати, я обедаю между 12 и 1 часом дня. Дело в том, что домработница, почтенная женщина, приписанная к арендованному мною жилищу, не могла, а может, не хотела, удовлетворить мою просьбу подавать мне обед к 5 часам. Я уже поднялся по лестнице и заходил в свою комнату, обдумывая свое неотчетливое намерение, когда увидел молодую служанку, стоявшую на коленях перед камином. Вокруг была разбросана куча щеток, стояло ведро для угля, а из камина вырывались дьявольские клубы дыма, в то время как служанка пыталась затушить огонь в камине, засыпая его пеплом. Эта картина заставила меня тут же повернуть назад. Я схватил свою шляпу и вышел из дома. Пройдя 4 мили, я уже был возле ворот сада Хитклифа. В это самое время с неба падали первые невесомые хлопья снега. На этом лишенном растительности и продуваемом всеми ветрами холме земля была твердой и черной от холода и отсутствия снега, а леденящий воздух пробирал аж до дрожи во всем теле. Будучи не в силах справиться с замком на воротах, я перепрыгнул через ограду и взбежал по мощеной дорожке, засаженной по краям кустами крыжовника, и постучался в двери. Однако тщетно. Я колотил в двери, прося впустить меня до тех пор, пока не начали дрожать мои щиколотки, а собаки протяжно не завыли. «Что за ужасные обитатели!» — мысленно воскликнул я. «Они заслуживают того, чтобы их навсегда изолировали от общества себе подобных за такое жуткое негостеприимство. Я бы, по крайней мере, не стал держать двери на замке в дневное время. Хотя сейчас меня это мало волнует, я все равно попаду внутрь». Со всей решительностью я схватился за щеколду и стал трясти ее со всей силой. Джозеф с кислым выражением лица высунул свою голову из круглого окна сарая. «Ну, чего вам?» — гаркнул он. «Хозяин не может выйти к вам. Обойдите вокруг дома и пройдите на задний двор, если вам так надо поговорить с ним. Может ли кто-то изнутри открыть мне двери?» — закричал я так громко, чтобы меня могли услышать и откликнуться на мою просьбу. «Там никого нет, только миссис, но она вам не откроет. Как бы настойчиво вы ни шумели, пусть бы и до самой ночи». «Почему? Не могли бы вы сказать ей, кто я, а? Джозеф?» «Нет, нет, даже не просите!» — проворчала голова и скрылась. Снег повалил густыми хлопьями. Я уже было схватился за щеколду, чтобы предпринять повторную попытку, когда молодой человек без верхней одежды и с вилами на плече появился со стороны заднего двора. Он окликнул меня и пригласил следовать за ним. Минув прачечную, мощеную площадку с сараем для угля, помпу и голубятню, мы, наконец, очутились в просторной, светлой, теплой комнате, в которой меня принимали во время моего предыдущего визита. От камина, растопленного углем, торфом и дровами, вокруг исходило чудесное сияние. Возле стола, богато накрытого для вечерней трапезы, я к своему удовольствию увидел миссис, о существовании которой я до этого и не подозревал. Я поклонился и стал ждать, думая, что она предложит мне сесть. Она глянула на меня, откинувшись на спинку своего кресла, и продолжала оставаться на своем месте, не двигаясь и не произнося ни звука. «Отвратительная погода», — заметил я. «Я переживал, миссис Хитклифф, чтобы ваши двери устояли под моим напором, пока я чрезвычайно долго ждал слуг. Мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы они меня услышали». Она не проронила ни слова. Я пристально смотрел на нее, а она на меня. Во всяком случае, она не сводила с меня своего невозмутимого взгляда, игнорируя все нормы приличия, отчего я почувствовал себя очень неловко и даже смутился. «Садитесь», — хрипло сказал молодой человек. «Хозяин скоро придет». Я повиновался и сел, ноги меня плохо держали. Я окликнул проказницу Джуну, с которой мы встретились уже во второй раз. Легавая сука чуть заметно вильнула хвостом, соизволив таким образом подтвердить наше с нею знакомство. «Красивая собака!» Решил я продолжить разговор, заходя с другой стороны. «Вы собираетесь раздавать щенков, мадам?» «Они не мои», — ответила любезная хозяйка, причем настолько отталкивающая, как это не удалось бы самому мистеру Хитклиффу. «А ваши любимцы, очевидно, находятся там», — продолжал я, обратившись в сторону угла, из которого смутно проглядывали очертания диванных подушек, отдаленно напоминающие котов. «Странный выбор для любимцев», — сказала она, смерив меня презрительным взглядом. К моему ужасу это была целая груда мертвых кроликов. У меня опять подкосились ноги, и я подвинулся к камину, повторяя свое замечание по поводу неудачного вечера. «Вы не должны были приходить», — сказала она, поднимаясь и пытаясь дотянуться до пары расписных коробов, стоящих над камином. До этого она сидела в плохо освещенном месте. Теперь же я отчетливо мог разглядеть ее фигуру целиком и выражение ее лица. Она была очень стройной, по-видимому, она только недавно вышла из своего подросткового возраста. Никогда ранее я не имел удовольствия созерцать столь превосходные формы и столь милое небольшое личико с утонченными чертами лица. Ее чрезвычайно светлые белокурые локоны, вернее сказать, золотистые, свободно не спадали вокруг ее шеи, а глаза, если бы они имели приятное выражение, были бы просто неотразимы. К счастью для моего впечатлительного сердца, единственное чувство, которое они выражали, располагало где-то между пренебрежением и отчаянием, встретить которое здесь было странно. Короба располагались достаточно высоко, и она не могла до них дотянуться, но когда я подался, чтобы помочь ей, она повернулась ко мне с таким выражением лица, с каким повернулся бы скряга, если бы кто-нибудь попытался помочь ему пересчитать его золото. «Я не нуждаюсь в вашей помощи», — огрызнулась она. «Я могу достать их и сама».
«Прошу простить меня», — поспешил ответить я.
«Вас приглашали на чай?»
— строго спросила она, повязывая передник поверх своего изящного черного платья.
Она набрала в ложку заварку и поднесла ее к кружке.
«Я бы с удовольствием выпил чашку чая», — ответил я.
«Вас приглашали?»
— повторила она вопрос.
«Нет», — сказал я с полуулыбкой.
Но вы, как радушная хозяйка, можете это сделать. Она высыпала заварку обратно в короб, положила ложку на место и вернулась в свое кресло в скверном расположении духа. Ее лоб нахмурился, а алая нижняя губа выдвинулась вперед, как у ребенка, готового расплакаться. Тем временем молодой человек, скинув чрезвычайно обтрепанную верхнюю одежду, подошел к огню и презрительно посмотрел на меня краем глаза так, как если бы между нами пролегла смертельная вражда размером с целый мир. Я начал сомневаться, был он слугой или нет. Его одежда и речь были одинаково грубы и полностью лишены благородства, присущего мистеру Хитклифу и миссис Хитклиф. Его густые каштановые локоны были растрепаны, бакенбарды бесформенно разрослись по щекам, а кожа на руках имела коричневый оттенок, как это обычно бывает у чернорабочих. Тем не менее он держался свободно, чуть ли не высокомерно, и в его поведении не было даже намека на услужливое усердие по отношению к хозяйке дома. За неимением более полных доказательств его положения я посчитал за лучшее воздержаться от замечаний по поводу его странного поведения. 5 минутами позже появился мистер Хитклифф и облегчил мое в некотором роде неловкое положение. «Как видите, сэр, я пришел, а, следовательно, сдержал свое обещание», — воскликнул я с напускной веселостью. «Я уже стал опасаться, что погода во второй половине дня сильно переменится, и мне придется просить вас приютить меня у себя на некоторое время». «На некоторое время?» — сказал он, отряхивая белые хлопья со своей одежды. «Я удивлен, что вы решились поехать ко мне в самый разгар снежной бури. А вы знаете, что избежали риска погибнуть на болотах? Даже люди, хорошо знающие эти места, часто сбивались с пути при таких обстоятельствах. Могу вам сообщить, что вы даже можете не рассчитывать на то, что погода переменится в ближайшее время». «Пожалуй, я мог бы добраться до своего дома под руководством кого-то из ваших провожатых, а он мог бы потом остаться в Трашкрас-Грендже. Может, вы бы могли мне дать кого-то из ваших слуг, кто не очень занят?» «Нет, не мог бы». «Нет, правда? Ну, раз так, то я просто вынужден полагаться на собственную прозорливость». «Ну-ну. Ты собираешься готовить чай?» — повелительно спросил Хитклифф у хозяина потрепанного кафтана, который попеременно бросал свой жуткий взгляд то на меня, то на молодую госпожу. «Он тоже сядет с нами?» — спросила она просительно у Хитклифа. «В конце концов, подайте же чай!» — прозвучало в ответ, да так гневно, что я вздрогнул. В тоне, которым были произнесены эти слова, звучала нескрываемая злоба. Я уже не был уверен в том, что мог бы и в дальнейшем называть Хитклифа замечательным человеком. Когда все приготовления были завершены, он пригласил меня. «А сейчас, сэр, подвигайтесь поближе. Кресло свое двигайте, и все мы, включая странного молодого человека, расселись вокруг стола». Абсолютное молчание сопровождало нашу трапезу на всем ее протяжении. Я полагал, что если уж это то я вызвал такое мрачное настроение, то моим долгом было развеять его и таким образом исправить свою ошибку. Ведь не могли же они в самом деле каждый день вот так угрюмо молча сидеть за столом?
Представить, что они постоянно пребывали в мрачном расположении духа и ходили с угрюмыми лицами, было решительно невозможно. «Это просто удивительно!» Начал я, выпив одну чашку чая и ожидая вторую. «Просто удивительно! Как так случилось, что ваш образ жизни стал именно таким, каким он есть сейчас? Ведь много кто даже представить себе не может, что возможно счастливо жить в таком абсолютном уединении и отдалении от мира, в котором живете вы, мистер Хитклифф. Более того, осмелюсь утверждать, что в окружении вашей семьи, в присутствии вашей любезной хозяйки дома, которая гениально хозяйничает и в вашем доме, и в вашем сердце,
моей любезной хозяйки дома, прервал он меня с почти что дьявольской ухмылкой на лице. «Где она, моя любезная хозяйка дома?»
«Я имел в виду вашу жену, мистер Хитклифф».
«Ну да. Вы, наверное, хотели сказать, что ее душа помогает ангелам заботиться о грозном перевале ровно с того момента, как душа покинула ее тело, и она умерла? Вы это хотели сказать?»
Осознав, что допустил непростительную оплошность, я попытался ее исправить. Действительно, большая разница в возрасте не позволяла предположить, что они могут быть мужем и женой. Ему было около 40, период расцвета умственных возможностей. В этом возрасте мужчина редко обманывает себя надеждами на то, что молодая девушка может выйти за него замуж по любви. Эти мечты он оставляет себе для преклонного возраста. Ей же на вид не было и 17. В тот момент меня осенило. Неотесанный парень подле моего локтя, который хлебал свой чай словно из таза и ел хлеб немытыми руками, может быть ее мужем. Хитклифф-младший. Ну, конечно! Она живет так, словно похоронила себя заживо. Она полностью отреклась от себя, выйдя замуж за такого неотесанного мужлана, даже не представляя, что на свете существуют другие мужчины, более достойные ее. Печальная история. Я должен быть внимательным, чтобы ненароком не причинить ей боль от раскаяния в своем выборе. Это последнее умозаключение может показаться чересчур самоуверенным, но это не так. Мой сосед поразил меня как человек в высшей степени омерзительный. В то же время, благодаря своему жизненному опыту, я знал, что являюсь достаточно привлекательным.
«Миссис Хитклифф, моя невестка», — сказал Хитклифф, подтверждая мое предположение. Говоря это, он обернулся и по-особенному посмотрел в ее сторону. Это был взгляд полный ненависти. Хотя я могу ошибаться, если допустить, что мускулы на его лице расположены иначе, чем у остальных людей, а выражение его лица не является отображением его внутреннего состояния.
«Ну да, теперь я вижу, что это вы, привилегированный обладатель добродетельной феи», — заметил я, поворачиваясь к своему соседу. Эта фраза произвела еще худший эффект, чем все предыдущее. Молодой человек стал наливаться багровым цветом, а его кулаки стали сжиматься. Весь его внешний вид говорил о том, что он планирует нападение. Однако вскоре он взял себя в руки и подавил кипевшие в его душе эмоции, позволив себе грубо выругаться.
Он пробормотал себе под нос ругательство в мой адрес, тихо и невнятно, но а я побеспокоился о том, чтобы на них не прореагировать. «Не везет вам с вашими догадками, сэр», — заметил мой арендодатель. «Ни один из нас не имеет привилегии обладать вашей доброй феей. Ее супруг мертв. Я сказал, что она моя невестка, следовательно, она должна быть замужем за моим сыном». «И этот молодой человек не мой сын, конечно». Хитклифф снова ухмыльнулся, как если бы это было дерзкой шуткой, авторство которой принадлежало ему, слишком смелой шуткой, чтобы приписать ему отцовство над этим медведем. «Меня зовут Хертон Иншоу», — проворчал молодой человек, — «и я бы не советовал вам относиться к этому уважительно». «Я не высказал вам своего непочтения», — произнес я в ответ, внутренне повеселившись от того, как он сам себя представил лицом благородного происхождения. Он задержал на мне свой взгляд дольше, чем я на нем свой. Очевидно, что у меня был выбор — вмазать ему между глаз или просто рассмеяться ему в лицо. Я ощущал себя решительно не на месте в компании этого милого семейства. Мрачная спиритическая атмосфера воцарилась в комнате, поглотив даже ту добродушную ауру, насыщенную теплом и уютом, которая окружала меня. Я твердо решил, что впредь, находясь под этой крышей, буду более осмотрительным, чем раньше. Трапеза была закончена, во время нее никто не проронил ни слова. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, какая на дворе погода, и мне открылось печальное зрелище. Все вокруг потемнело раньше времени, и небо, и горы. Все смешалось в сплошной свирепой круговерти ураганного ветра и непроглядного снегопада. Я не уверен, что смогу теперь добраться домой без провожатого. Не удержался от призыва о помощи. Дороги наверняка уже завалены снегом, а даже если бы они и оставались видимыми, вряд ли б я смог сообразить, в каком направлении мне следует двигаться. «Хертон! Заведи наших овец под навес в сенной амбар. В кошаре они будут защищены всю ночь, и опусти за ними планку», — сказал Хитклифф. «Что же мне делать?» — продолжил я, рискуя вызвать гнев. Мой вопрос остался без ответа. Оглядевшись по сторонам, я увидел лишь Джозефа, который нес ведро овсяной каши для собак, а миссис Хитклифф склонилась над огнем и развлекала себя сжиганием горсти спичек, которые упали с полки над камином, когда она ставила на место короб с заваркой. Первое, что сделал Джозеф, когда освободился от своей ноши, так это обвел критическим взглядом комнату и хрипло проскрипел: «Я просто поражен! Как вы можете так просто стоять и ничего не делать, когда все вокруг чем-то заняты? Но вы как тупая скотина, и сколько вам ни говорю, вы ничего не меняете в своем поведении. Хотя правильнее было бы послать вас к дьяволу вслед за вашей матерью». На какое-то мгновение мне показалось, что этот образец красноречия был обращен ко мне. Я уже было разозлился и подался в сторону негодяя, намереваясь выставить его прочь за двери, но ответ миссис Хитклифф остановил меня. «Вы возмутительный старый лицемер», — заметила она. «А вы не боитесь, что дьявол придет и лично утащит вас к себе, когда вы упоминаете его имя? Я предупреждала, чтобы вы воздерживались от того, чтобы провоцировать меня, а иначе я попрошу дьявола в качестве личного одолжения забрать вас к себе. Ну да ладно! Посмотрите-ка сюда, Джозеф!» — продолжала она, медленно снимая с полки книгу в темном переплете. «Я продемонстрирую вам, насколько я преуспела в искусстве черной магии. Совсем скоро я буду в состоянии освободить дом от вашего присутствия. Рыжая корова сдохла не случайно, а ваш ревматизм с трудом можно принять за кару Божью.
Колдунья!
Колдунья!» Старик с трудом ловил воздух открытым ртом. «Упаси нас, Бог, от такого зла! Ну уж нет, негодяй! Колдун — это вы! Так подите прочь, или я нашлю на вас порчу взаправду. Я вылепила все ваши фигуры из воска и глины, и первого, кто переступит через установленную мной черту, я... Нет, я не скажу, что именно я с ним сделаю, но вы увидите. Идите, я буду следить за вами».
Маленькая колдунья навела на свое прелестное личико пелену злобы, и Джозеф, трепеща от непритворного ужаса, поспешил уйти, молясь и восклицая: «Ведьма, ведьма!» Когда переступал через порог комнаты, я решил, что ее поведение было продиктовано своеобразным черным юмором, и теперь, когда мы остались вдвоем, я старался привлечь ее внимание к плачевной ситуации, в которой я оказался.
«Миссис Хитклифф», — сказал я с серьезным тоном, — «извините меня за то, что я беспокою вас. Смею предположить, что с таким лицом, как у вас, вы не сможете отказать мне в чистосердечной помощи. Назовите мне хотя бы несколько ориентиров, по которым я смогу отыскать дорогу домой. У меня нет других идей, как туда добраться, точно так же, как вы не знаете, как смогли бы добраться до Лондона. Идите той же дорогой, которой пришли сюда», — ответила она, удобно располагаясь в кресле со свечой и раскрытой книгой в руке. «Это короткий совет, но, как говорится, это все, что я могу вам сказать. В таком случае, когда вы услышите о том, что я прекратил свое земное существование где-нибудь в болоте или под покровом снега, не шепнет ли вам ваша совесть, что в этом отчасти есть и ваша вина? Но как я могу помочь вам? Я не могу сопровождать вас. Они не позволят мне дойти даже до конца садовой ограды.
Вы, да мне бы прощения не было, если б я позволил себе для собственного комфорта просить вас выйти из дома, да еще в такую ночь!» — воскликнул я.
«Мне просто нужно, чтобы вы рассказали, как мне найти дорогу домой, не показывать. Или же убедили мистера Хитклифа дать мне провожатого?»
«Кого?»
«Тут есть лишь он сам, Ирншоу, Зилла, Джозеф и я. Кого бы вы предпочли? А на ферме нет мальчиков-помощников?»
«Нет. Я перечислила всех». «Ну что ж, из этого следует, что я вынужден остаться здесь на ночь.
Тогда вы можете остановиться в нашей комнате для гостей. Но это уже не ко мне.
Я надеюсь, это послужит для вас уроком, что вы больше
не совершать опрометчивых прогулок по этим холмам!» — сердито прокричал мистер Хитклифф, стоя в кухонном проеме. «Относительно пребывания здесь я не держу комнат для гостей, поэтому вам придется разделить ночлег или с Хертоном, или с Джозефом, если вам такое подходит». «Я могу заночевать в кресле в этой комнате?» — ответил я. «Нет-нет, чужак есть чужак, будь он бедным или богатым. Никто не может находиться в доме в то время, пока он находится без моего присмотра», — заметил невоспитанный хам. После такого оскорбления мое терпение лопнуло. Я высказал ему все свое отвращение, не стесняя себя в выражениях, спешно протиснулся мимо него во двор и натолкнулся на идущего навстречу Иншоу. Вокруг было так темно, что я никак не мог найти выход, и, немного побродив по округе, услышал несколько обрывков фраз, долетевших до меня и передающих манеру общения обитателей дома друг с другом. Сначала молодой человек высказал желание помочь мне.
«Я проведу его через сад», — сказал он.
«Ты проведешь его в преисподнюю!» — крикнул его хозяин, или кем он там ему приходился. «А кто будет присматривать за лошадьми, а? Человеческая жизнь стоит больше, чем лошади. На один вечер их можно оставить и без присмотра. Так что кто-то должен пойти», — проворчала миссис Хитклифф, причем более любезно, чем я мог предположить. «Не вам тут командовать!» парировал Хертон. «Если вы собираетесь хранить о нем память, то лучше вам об этом помалкивать. В таком случае, думаю, его дух будет часто наведывать вас. Я также надеюсь, что мистер Хитклифф никогда не заполучит другого квартиросъемщика, пока Грэндж не превратится в руины», — внятно произнесла она.
«Нет, вы только послушайте! Она насылает на него проклятие!» — еле слышно произнес Джозеф, к которому я подходил. Я находился так близко к нему, что мог его слышать. Он доил коров при свете фонаря, который я тут же схватил, и, звонко сообщив, что отошлю его назад завтра утром, бросился наутек через боковые двери.
«Хозяин! Хозяин! Он утащил фонарь!» — закричал старик, кинувший вслед за мной. «Эй, великан! Моя собачка! Эй, волк! Ловите его! Ловите!» Он отворил небольшую дверцу, и два мохнатых чудовища кинулись на меня, пытаясь дотянуться до моего горла. Они повалили меня на землю, фонарь погас, совместный хохот мистера Хитклифа и Хертона стал последней каплей, после которой мое бешенство и чувство унижения достигли апогея. К моему счастью, собаки были более расположены держать меня на земле, придавив лапами, зевать и вилять хвостами, чем пожирать меня живьем. Тем не менее, они не отпускали меня. И я был вынужден не по собственной воле лежать на земле до тех пор, пока их злобные, самодовольные хозяева не освободили меня. Лишь после этого я с непокрытой головой, дрожа от возмущения, смог освободиться от злодеев, не отпускавших меня и подвергавших опасности ни одну минуту.
На протяжении всего этого времени я сыпал бессвязными угрозами возмездии до краев, наполненных ядом, и которые больше напоминали проклятие короля Лира. Страстная сила моих слов вызвала у меня обильное кровотечение из носа, при этом Хитклифф продолжал смеяться, а я продолжал браниться. Не знаю, чем бы закончилось это происшествие, не окажись под боком одного человека, более здравомыслящего, чем я, и более доброжелательного, чем мой противник. Это была Зилла, дородная домработница, которая вышла к нам с решительным намерением выяснить причину беспорядков. Она подумала, что кто-то из них занялся рукоприкладством по отношению ко мне, и, не отваживаясь напасть на своего хозяина, обратила всю мощь своей голосовой артиллерии против более молодого негодяя. «И что, мистер Иншоу?» — завопила она. «Я интересуюсь... Что вы вытворите в следующий раз? Мы будем убивать людей прямо на нашем пороге? Видно, я никогда не смогу привыкнуть к порядкам в этом доме. Посмотрите, этому парню плохо. Он же не может дышать. Ну же, говорите, говорите, что вам нужно. Вам нельзя оставаться в таком состоянии. Проходите, я вас вылечу. Успокойтесь, стойте спокойно». С этими словами она вдруг выплеснула полную кружку ледяной воды мне за шиворот и потянула за собой на кухню. Мистер Хитклифф последовал за нами. Его неожиданная веселость прошла, и он стал привычно угрюмым, как и всегда. Я чувствовал себя чрезвычайно плохо. У меня кружилась голова, я терял сознание, так что волей-неволей вынужден был согласиться остаться на ночь под его крышей. Он сказал Зиле, чтобы та отдала мне стакан бренди, и скрылся в глубине дома. Она выполнила распоряжение хозяина и продолжала утешать меня в моем жалком и плачевном положении. Таким образом, я отчасти был воскрешен, после чего меня проводили до кровати.